каббалисты пишут.
Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Каббалисты пишут». Здравствуйте, рав доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Наша цель — выйти из любви к себе, перейти от желания получать к желанию отдачи. И на этом пути мы должны принимать скрытие с любовью, предпочесть веру, получению. Может быть, Творец скрыт, далек. Но Рабаш приводит нам притчу, рассказывает о Творце как о воспитателе. Из того мира обучения, воспитания, которое близок к нам, рассказывает, как мать обучает сына ходить, как девочка играет в куклу. И на примерах нашего мира, примерах родительской любви, отношений с детьми, мы можем понять, что с нами происходит на пути, как Творец и Творение сопровождает нас. Пожалуйста. Прежде всего, какова история? Зачитаем несколько фраз из статьи Рабаша о возвращении. Как взрослый обучает ребенка ходить, мать сидит, стоит на коленях и зовет к себе ребенка, и когда ребенок приближается к ней, мать отдаляется от ребенка для того, чтобы ребенок привык ходить один, чтобы прошел больше, чем прежде. И он начинает плакать, ребенок, он же прилагает усилия и хочет приблизиться к матери, и плачет, почему мать отдаляется от него. Он думает, что мать не любит его, поэтому она отдаляется от него и не может оправдать свою мать, что отдаление на благо ребенку. В то же время, если ребенок не начинает ходить, а мать не отдаляется от него и видит, что мать постоянно держит его за руку и ведет его. У каждого из нас есть дети, и возникает парадокс, который я не могу объяснить. Если ребенок без матери, он развивается, но он без матери, так где же связь между ними? Нет, я так не понимаю. Я вижу так, что если ребенок находится, с одной стороны, перед матерью, а с другой стороны, мать не держит его, то естественным образом он делает шаг вперед. И таким образом он учится ходить, когда мать находится перед ним. Если бы мать не стояла перед ним, то он бы сидел на полу и плакал. А так он хочет подойти к ней и делать несколько шагов. Это хорошее, удобное развитие, которое называется хишена. Хотя ребенок прилагает усилия, он плачет, но он знает, куда он должен прийти к контакту с матерью и что он должен делать, сколько шагов вперед для того, чтобы достичь этой цели, коснуться матери. И хотя он не совсем понимает, почему мать постоянно отдаляется от него, он все же обнаруживает, проявляет потребность приближаться к ней. В то же время, на пути страданий, когда мы не видим мать, не можем себе представить, что это идет к нам от матери, это природа или судьба, допустим, без силы, управляющей всем и нами. Мы это воспринимаем как состояние, когда мы не хотим идти по направлению свыше. И тогда мы продвигаемся под действием ударов, страданий, и тогда наша проблема в том, что мы не видим направления, не представляем себе, что есть некое место, безопасное, куда стоит приближаться. Но проблема в том, что мы хотим, которую мы хотим решить, это присутствие матери или ее отсутствие, как это влияет на благо или во зло, соответственно, цели, которые мы для себя определяем. Например, я был несколько дней за границей, и именно дети сделали дома гораздо больше вещей, чем нежели в то время, когда родители находятся с ними. Получается, что отсутствие повлияло на благо, с одной стороны, но с другой стороны, здесь было отсутствие, отдаление, не было родителей, не было связи между детьми и родителями. Так вновь возникает какой-то парадокс. Верно. Потому что мы находимся в мире, который полностью неправильно устроен. Не на 100% он правильный или неправильный. Мы в этом мире построили разные системы, которые помогают нам существовать даже в состояниях, когда мы не находимся в духовном продвижении, но все же мы не уходим полностью в это страшное материальное состояние. А все же есть системы воспитания, морали, которые страха, которые как-то компенсируют наказание, которое держит нас, пока мы не достигаем состояния и начинаем видеть настоящее состояние. И мы хотим, чтобы наши дети знали, как себя вести правильно в каждом состоянии, в каждом мире, чтобы они знали, как задействовать себя правильно, не исходя из этой жизни короткой, а учитывая перспективу развития всей природы, всего человечества, с точки зрения развития души человека. Я, может быть, могу обучить моего ребенка преуспеть в этом мире, но я должен принимать в расчет также и душу его, что будет с душой. Хорошо, он будет успешен, он будет богат, он будет все, с ним будет хорошо. Но как же его душа? Он закончит свою жизнь так же, как и все. Никто не живет вечно, и по истечении 80-90-100 лет, неважно, он будет состарится и уйдет, отойдет в иной мир. Каков будет итог его жизни? Или будет итог еще до того, как он покинет этот мир, как написано, «Мир свой увидишь при жизни». Он может раскрыть высшую силу, духовный мир, еще находясь в этом мире. И здесь вопрос воспитания. То, что дети научились хорошо себя вести, когда ты находился в отъезде, это хорошо. Но достаточно ли это для того, чтобы успокаиваться в том, что ты сделал то, что нужно для твоих детей? Вопрос, который я хотел выяснить, то, что они вели себя лучше, чем тогда, когда я был вместе с ними. Да, они почувствовали, что они ответственны, и нет иных вариантов. Не будет здесь исправления со стороны папы и мамы, они должны сами о себе позаботиться. Так отсюда мы изучаем, что скрытие действует на благо. Скрытие всегда действует на благо. Скрытие всегда действует на благо, потому что оно обязывает человеку задействовать силы своей души. А вместе с тем, если мы хотим сравнить это с вместе с тем, я хочу сказать, что настоящий духовный путь — это не терять скрытие. Это должно быть раскрытием на фоне скрытия. То, что в скрытии мы оставляем, мы раскрываем поверх скрытия раскрытие. Можете ли вы объяснить, какое выражение это было, нашло в мире воспитания? Нет, все наше воспитание — это эгоистическое воспитание, включая этику, мораль, когда мы учимся на прошлом эгоистическом опыте, где на нас сыпались удары, где были изменения к лучшему или в худшую сторону, так мы продолжаем дальше. Но ты же видишь, что так плохо, а здесь ты видишь, что так хорошо, и так мы и идем. Мы идем, основываясь на нашем эгоистическом опыте, а не под действием высшей силы, которая влияет на нас. Высшая сила может влиять на нас только если мы соединяемся вместе в десятку, и тогда это нас продвигает. Пример, который приводит Рабаш, это точный пример. Пример из нашей жизни. Тут нет точного, неточного. Это из жизни. Когда мы ставим ребенка на ноги, он плачет, но идет к маме. И учится ходить, и так же и с нами. Так, ребенок — это как наше желание получать. Если он чувствует наполнение, присутствие, близость, реагирует хорошо. Если чувствует отсутствие, то реагирует плохо. Ненавидит. Да. Хорошо. По ощущению ребенка, мать плохо делает и не знает, что делать, плачет инстинктивно, он идет к ней, он не понимает, что она его оставила, он понимает, что она далека, тогда он плачет и идет к ней. Он не ведет расчет, что она отдалилась от него, это слишком сложно для него. Он видит, что она далека, он стоит и не знает, что делать. Какой бы шаг он ни сделал, он боится любого изменения, потому что тогда он упадет. И обычно он садится, так он чувствует себя лучше. Ну да. А и мать вновь ставит его на ноги и вновь старается его побудить к ходьбе. Так каков духовный смысл? Так, хотим или не хотим, но мы принимаем в каждую минуту нашей жизни разные сложности, помехи, и все они призваны обучить нас правильно идти по жизни. В то время, когда мы говорим, что мы в скрытии, что мы не чувствуем присутствия Творца, мы не чувствуем, что Он находится перед нами, кто ведет нас. Это называется... Но тогда мы входим в состояние ребенка, который тоже не знает, что делать, как идти. Он садится на пол. Мы делаем то же самое. Да, поэтому перед нами есть два пути. Путь света и путь страданий. А если мы не хотим идти путем света, как нас обучает наука Каббала. Это как мать, которая привлекает к себе, говорит, что так должен продвигаться, хотя здесь она тоже не полностью в розовом свете. Но я знаю, куда должен идти, как подходить к матери. Там мне будет хорошо. Я должен, изучая, что все эти шаги, которым она обучает меня, мне на благо. И так я иду путем света, путем Ахишена. Путь Ахишена означает, что я предваряю разум и чувства, и мой опыт на этом пути, который я обретаю, изучая науку Каббала. Я это обретаю для того, чтобы знать о правильном продвижении. И тогда у мудреца глаза на голове. Это все во время скрытия. Это все во время скрытия. Да, почему бы и нет? У меня есть десятка, у меня есть товарищи, мы вместе выполняем упражнения. И с помощью этих упражнений мы приучаем себя идти вперед. И продвижение вперед означает, что мы более и более становимся тесно связаны друг с другом. И тогда с помощью этих шагов все вместе к центру десятки нашей. Мы находим мать. Так это не ходьба с завязанными глазами. У нас есть инструмент, десятка, группа, мы идем с открытыми глазами. Так, а что означает, что здесь есть скрытие? Почему называется скрытие? Скрытие — хорошая сила, которая задействует нас, и мы хотим раскрыть ее, и раскрыть ее не для того, чтобы облегчить себе скрытие, а раскрыть для того, чтобы ответить ему как ребенок, несмотря на то, что он сейчас боится делать шаг вперед, но именно тем, что он доставляет наслаждение матери, он преодолевает это и действует. И тогда он не плачет, а радуется. Действительно ли эта ходьба требует преодоления какого-то страха? Так, по крайней мере, в случае с воспитанием детей. Здесь вы тоже так рассматриваете. Это не страх. Отсутствие уверенности, безвыходность. Да, можно сказать, но это не так. Как только человек хочет сделать выбор и идти путем света, он входит в группу, и тогда он должен стараться прийти с ними к состоянию арвута, взаимного объединения, взаимоподдержки, и тогда у него есть работа, большая, поверх эгоистического желания. Он должен принять желание ближнего вместо своего и стараться подняться над собой. И все это для того, чтобы увидеть, что он, у него не получается, что его успех зависит только от раскрытия высшей силы, чтобы восполнило товарищи в десятке. Здесь есть много этапов объединения в процессе длительном по времени, пока это происходит у них под воздействием чего? Света, который они вызывают, возвращающего к источнику. Все их усилия, каждое их усилие не для того, чтобы преуспеть. Они знают, что они не преуспеют заранее. И все разочарования их для того, чтобы обучить их тому, что они не преуспеют. И несмотря на это, он старается идти вперед. Почему? Потому что его цель не в том, чтобы преуспеть, а его цель быть в состоянии, где он обретает свойства отдачи. И тогда его наслаждение в том, что он отдает матери, то есть всей общей группе и высшей силе, которая раскрывается в центре. То есть у него есть особая установка, особый критерий высшей группы и Творца в ней относительно себя самого. Это то, что он обретает посредством влияния высшего света на его усилия включиться в группу, вопреки всем сложностям. А почему это называется? Есть такое деликатное понятие. Он не хочет раскрытия Творца, он хочет больше свойства, он хочет важность, величие. Что это за деликатное понятие? Раскрытие Творца не даст ему ничего, только тьму. Раскрытие Творца его эгоизм очень хочет, потому что это называется «я буду царствовать». А человек понимает, что он должен уподобить себя Творцу в том, что он не хочет ничего для себя, включая раскрытие, а только отдачу вовне. А отдача вовне означает, что он сам не постигает ничего, а только то, насколько он в сознании повлияет на других. Когда он влияет на других, действительно влияет вовне, тогда он начинает раскрывать свойства отдачи, свойства веры выше знания, выше его желания, чтобы это была отдача, противоположная получению его знанию. И тогда в свете, через который он выходит к ближнему, в этом свете он постигает все мироздание, и Творца, и всех. Но именно в отторжении. Иногда есть дети или взрослые, которые говорят большое спасибо родителям за то, что меня ругали, били, то есть жестко меня воспитывали, потом они благодарят за это. Является ли этот посыл умозрительным и эмоциональным? Предпочтительно ли быть с родителями близко рядом? Действительно ли вы на духовном пути рассматриваете большое различие? Нет, есть в развитии, в духовном ступени. О них написано, что да оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. То есть он должен уже перестать развиваться в келим получения и обрести келим отдачи, раскрыть. И тогда в кли получения начинаются действия получения ради отдачи. Это означает рождение сыновей. Страх неудачи. Мы, когда обучаем ребенка, мы, чтобы не боялся потерпеть неудачу, мы его оберегаем всячески. Как назовем Творца как воспитатель, как он действует в этом случае? Он приветствует неудачу или наоборот? Мы не называем неудачу неудачей. Мы называем это раскрытием природы человека. И ничего не раскрывается. Такого, что в нас нет. Все у нас уже есть, поэтому здесь нет новых открытий, а мы полны. Мы клепот, что называется, неисправленных желаний. И мы должны их раскрыть и исправить. И они поднимаются из скрытия и раскрываются постепенно, по порядку ступеней, то есть по нашей возможности их исправлять. Около 20 лет тому назад Клаудия Миллер и Кэрол Дуак, которые тогда преподавали на психологическом факультете Колумбийского университета, следующую статью. «Не говорите детям, что они умны. Это может помешать им. Не нужно хвалить детей за их удачи. Лучше их похвалить за те усилия, которые они приложили». То есть, видите ли вы в этом определенную тенденцию того, что усилия главное, что за это нужно хвалить? Наука Каббала — это не психология, хотя Бальсулам с большим уважением относится к материалистической психологии, но когда это хорошо для людей до науки Каббала, но человек, который входит в воспитание согласно науке Каббала, под свет, возвращающий к источнику, он не нуждается во всех этих учениях. Он должен идти так, как каббалисты нам пишут. Они нам пишут, вся наша работа очень-очень детальная, понятная. Поэтому мы не подвергаем критике то, что мы получаем на пути, потому что то, что мы получаем, все должно быть. И не добро, и не зло, и не так, и не так. А главное для нас, несмотря на все раскрытия, хорошие или плохие, продолжать в объединении, насколько возможно. И в этом нет никакого ограничения, а наоборот. И это наша тенденция простая, потому что тем самым мы вызываем свет, возвращаясь к источнику, силу добра, высшую силу объединения, и это делает все исправления, о которых мы даже не знаем. Потому что до того, как я раскрываю неисправленность, я сам не исправлен и не знаю, что исправлять. После того, как я уже исправлен, что мне из того, что я исправил? Я уже сейчас нахожусь в этом и использую исправление. Поэтому я не отношусь к моим неисправленностям фронтально. Я отношусь к свету, возвращающему к источнику, который я могу притянуть, и чтобы он сделал мне выяснение и исправление и поставил бы меня на следующую ступень. Но скажите, кто поощряет вас продолжать дальше, не бояться неудач, видеть в этом действительно что-то еще раскрытие лучше и лучше, и в конце концов достигать успеха, не бояться неудач? Кто вас поощряет? Кто вас сопровождает на этом пути? Высшая сила через группу. Все. Творец, который светит в окружающем свете через группу, и также светит уже в чем-то, как внутренний свет. И в этом нет никакой уверенности, никаких гарантий и ничего. А только мои товарищи, с которыми вместе я нахожусь, в соединении, и Творец, который раскрывается нам в соединении, в силе нашего объединения, и дает нам силу продолжать и продвигаться. Если такая вещь, который советует, советник, консультант по воспитанию группы Небрух, это я, так каждый человек, как инструктор. Человек, который идет на пути, он должен, чтобы у него был какой-то консультант, чтобы не бояться неудач, ты должен продолжать. Это называется инструктор на пути. И это нужно на протяжении всего пути, на протяжении всего пути. По крайней мере, пока человек входит уже в состояние получения ради отдачи, когда начинает работа с кирим получения. Это высокий этап. Что было бы правильно? За что правильно похвалить ученика, за что неправильно хвалить ученика, для того, чтобы он постоянно, у него была мотивация продолжать. Делать так, чтобы они держались друг друга и восхваляли бы Творца, величие Творца между ними, чтобы говорили об этом, и величие учителя. Но первое — это величие Творца, это мать, которая их держит. Об этом написано во всех наших статьях. Так мы и продвигаемся. И самое большое подозрение, или скажите, если я не прав, и Рабаш пишет, что ученик, чтобы не увидел страх перед новой ступенью, что большая гора перед ним. Как обычно воспитатель справляется с этим? Если человек находится в группе вместе с другими, и они связаны с источниками, я не вижу никакой проблемы в том, что они могут отклониться от пути, потому что они постоянно связаны с учителем, с источниками. И это то, что держит меня. Я старался до сегодняшнего дня, стараюсь только так идти. Мы изучаем только источники и стараемся выполнять действия, которые там написаны. И еще одна цитата Рабаша. Затем дают ему еще раз сближение, когда начинает думать, что сейчас он близок, но еще раз показывают ему, что удаляются от него. Об этом написано, не отдаляясь от него. Поэтому написано, не скрывай лик свой от меня, потому что ты отдаляешься, и это приводит к тому, что мы хотим убежать, а второе, не отдаляйся от него, дай нам понять, что это не отдаление, а это ты делаешь на благо нам, и чтобы мы знали, что все, что ты делаешь, все нам на благо. Это как мать, которая отдаляется от ребенка, ставит его и отдаляется от него, чтобы сделал несколько шагов к ней. Так мы постоянно находимся перед Творцом, и стоит об этом не забывать, и продвигаться. Итак, действительно, целая драма, и есть очень много деталей здесь. Да, но все это сладкое. Большое спасибо вам, Рав Доктор Михайлов, спасибо, дорогие телезрители. До следующих встреч в наших передачах. До свидания, всего наилучшего.